Дорогие братья и сестры, продолжаем нашу встречу, и у нас уже есть вопрос. Пожалуйста.
Отец Андрей, спасибо за лекцию. Пока шла ваша лекция, вы уже практически ответили на мой вопрос. Вот, но я все-таки хотел его зачитать, и, может быть, более подробно вы на него ответите. Вот, хочу поделиться вот отрицательным опытом в общении с вот, лжедуховником. Вот. И вот в связи с этим такой вопрос. Если этот человек говорит, например, что-то или не то делает, вот кому надо было обратиться? Вот, например, к наместнику монастыря, вот, к духовнику монастыря или самого как бы этого уже монаха обличить? И еще вот такой вопрос. Вот о том, что во всей духовной литературе написано, надо отсекать волю перед старцем, вот, и получается, вот где же вот эта граница между тем, как понять, что человек исполняет волю Божию, а где он как бы свое личное добавляет. Вот, потому что очень часто получается, что те же самые уже старцы, они как бы всю жизнь людям калечат и превращают просто ужасные последствия от этого. Спасибо большое.
Ну, что касается первой части вопроса, то исправлять духовника, мирянину, наверное, не получится. Поэтому, если вы чувствуете, что первое ощущение – это тревога, это какое-то внутреннее смущение от слов, то нужно, конечно, принимать меры. Ну, я думаю, что вот о чем мы говорили на нашей беседе, эти вопросы, они как бы отчасти затрагивали эту проблему. То есть, когда совет духовника противоречит заповеди Божией. Ну, вот пример. Вот сейчас в Москве очень распространяется практика, когда люди приезжают на заработки от своей семьи, уезжая. Вот я это не приветствую, потому что много искушений. Жена в Белоруссии или в Магнитогорске, муж работает в Москве. Месяц, два, три, без семьи, без жены начинаются всякие глупости. Вот, супруги должны быть вместе. Понятно, что материальные трудности и не всегда удается приезжать вместе. А есть, когда идет благословение. Вот, давай поезжай, работай, живи один. Жена подождет, потерпит и так далее. То есть, вот видите, вот можно, например, по этой ситуации сразу как-то отреагировать правильно. Ну и так далее. Тут очень много моментов. Мы сейчас даже не будем все эти примеры приводить. Но первое ощущение – это тревога сердца. Когда вы ощущаете, что чувствуете, что совет не от Бога дан. Не от Бога. А вторая часть вопроса, она связана именно с жизнью по послушанию у старца. Я специально привел совет и слова отца Никона Воробьева, который за свою жизнь не нашел духовника себе, но который нашел, как он пишет, единомысленного человека, идущего в том же направлении. Он с ним советовался, и эти советы проверял Евангелием. Вот нашему времени дается вот этот путь. Никогда я в жизни, никогда, ни сейчас, ни через 20-30 лет, если бы еще проживу, никогда не буду себя называть чьим-то духовным отцом. Я приходской священник, который может давать какие-то советы. Совет предполагает свободу исполнения. Всегда остается свобода выбора. Вот мы советуем, а человек выбирает. Что касается командования духовным чадом, это практика не христианская, это практика неблагодатная. И говорили многие из святых отцов, бойтесь духовников командующих. Вот сейчас заниматься таким тоталитарным подчинением человека себе, вот строго-настрого запрещается. Прошли времена, когда спрашивали, сколько выпить глотков воды, или сколько делать поклонов, и какие читать правила строго-настрого. Вот. Когда-то это исполнялось. Да, было время в жизни церкви. Но Господь нашему времени дал другой путь. И часто воля Божия открывается не только через духовника. Мы называли эти источники. Вот одним из таких источников являются обстоятельства нашей жизни. Иногда болезни, скорби, наши близкие, наши обязанности по семье, они нам указывают, как жить. Представьте, человек живет в браке, где он обременен семьей, трудами, заботами, детьми, женой, а ему начинают говорить там, о воздержании супружеском излишнем, или посте, или каких-нибудь поездках к святыням. Но как может человек семейный этим заниматься? То есть, видите, сразу нужно включать рассуждения и сверять советы с теми заповедями, которые нам Господь дает, как опору. И самая главная опора в жизни – это Его заповеди. Вот, дорогие мои, запомните этот совет. И поэтому повнимательнее читайте Евангелие и святоотеческую литературу, где эти заповеди раскрываются. И вот на них свою жизнь основывайте. А то, что встречается, вот, человек рассказал о своем неудачном опыте, вот это подтверждает, что и в 3 веке, и в 8, и в 15 были такие лжедуховники. И сейчас они есть. Поэтому лучше не иметь духовника, чем попасть на такого лжепастыря. Поэтому будьте осторожны и благоразумны.
Еще вопрос. Можно ли обращаться к духовнику не с духовными вопросами, а с житейскими проблемами, просить совета?
Я скажу практику личную. Тем людям, которые ко мне ходят постоянно и регулярно, я советую раз в месяц встречаться со мной для духовной беседы. Эта беседа проходит во внебогослужебное время. Мы договариваемся на конкретный день или время, и где-то в течение получаса или часа человек приезжает с вопросами, которые может написать или сказать устно. Мы садимся где-нибудь в храме на скамеечку и обсуждаем и разбираем эти вопросы, беседуем по жизни. Значит, пожалуйста, отличайте исповедь как время покаяния и духовную беседу, на которой нужно решить какие-то вопросы, связанные с вашей семьей, детьми, работой, учебой, поездками, литературой духовной, ну и так далее. Вот эти вопросы желательно разбирать не во время исповеди и не во время богослужения. Вот это моя практика. Поэтому если вы ходите к такому священнику, с которым вы хотели поговорить, да, вы попросите, чтобы вам назначил батюшка время, когда можно не спеша эти вопросы обсудить.
Еще вопрос. Можно ли обращаться за советом и помощью к батюшке, если нет духовника?
Конечно, можно. Старец Паисий в своих замечательных беседах говорит о том, что духовный наставник, он должен быть подобен нашему участковому врачу. Но сейчас у нас, к сожалению, наше здравоохранение тоже подвергается определенным разрушительным силам и влияниям. Вот. Но вообще-то в каждый дом был прикреплен к поликлинике. И по вызову приходили педиатры, терапевты для осмотра больных. И вот этот принцип, ну, такой, назовем так, шаговой доступности, это самый правильный и самый лучший. Тем более сейчас в Москве программа 200, которая умножила и расширила, и увеличила количество храмов, и для многих из вас храмы оказались буквально вот в шаговой доступности. И в этих храмах служат замечательные священники, с которыми нужно познакомиться, узнать. Если вы видите, что батюшка благочестивый, богобоязненный, желательно, чтобы на этом же приходе была его семья. Вот я эту практику сам исполняю. То есть ко мне в собор на службу приезжает моя семья, и люди знают мою семью. Потому что это есть очень важное свидетельство жизни священника. Домой приглашать вас мы, к сожалению, не можем, такой возможности нет. Но показать семью, которая в церкви, для священника очень важно. Так вот, увидев такого священника, который служит рядом с вами в ближайшем храме, нужно этим пользоваться. Мы говорили о том, что возникают такие духовные переживания, искушения, борения, когда человек одолевается унынием, сомнениями, какими-то тяжелыми мыслями, и нужно сразу оказывать помощь. Если у вас духовник в Оптиной пустыне, то когда вы туда соберетесь, непонятно. А если у вас духовник через квартал живет, вы встали утром, к нему сходили, поехали на работу. И ваша проблема решена. Поэтому сейчас нужно это практиковать. Этим нужно пользоваться. Что вот сейчас есть возможность приходить в ближайший храм.
Есть ли у нас еще вопросы? Да, пожалуйста. Подождите, сейчас микрофончик вам принесут.
Вот вы говорите о том, что духовник, как правило, вот выбрал себе наставника, да, то это где-то рядом с храм, куда ты ходишь. А у меня, например, другая ситуация. У меня духовник сначала был рядом, сейчас его перевели сначала в один монастырь, потом в другой. То есть на исповедь я хожу в храм, который у меня недалеко от дома. И там разные батюшки исповедуют. Сегодня там в одно воскресенье, там, в субботу у одного батюшки, в другую субботу у другого. То есть, не совсем я вот как-то понимаю, да, вот вы говорите, духовник,
я вас понял.
Исповедь, да, у меня духовник, он где-то
я вас
не
понял.
Наездишься, угу. Да? Вот это первый у меня вопрос. То, что вы говорите, духовника менять нельзя, да, и в принципе я его и не планирую менять. Но вот территориально часто не сможешь съездить. И второй у меня вопрос, это здесь уже вот как совет, вот как не ревновать своего духовника. Вот, допустим, когда встречаются духовные чады, и ты видишь, допустим, в кому-то он как-то более благосклонно, там, кого-то там в лоб поцеловал, радуется, кого-то по-другому. И вот как здесь вот правильно в мыслях там собрать себя и вот, ну, вот не ревновать, потому что начинаются какие-то помыслы в голове. Вот, там на меня внимания не обратил, как-то он не так на меня посмотрел, кого-то он похвалил, там вот появился там одна девушка, говорит, ой, ангел появился. Думаешь, ну вот, ангел, а кто же я-то вообще тогда? То есть вот...
Хорошо. Как ну, вот давайте такой... сразу... Актуальный вопрос, да? Смотрите, что касается первого вопроса, предложу опять свое суждение, а вы решите, как вам поступать. Я своим, скажу так, духовным чадам даю такой совет, что если они хотят провести так называемую текущую исповедь, понятно, да, которая не связана с какими-то вопросами, сложными ситуациями или тяжелыми грехами, вот я допускаю ее проводить в любом храме у любого священника. Ну, жизнь наша такая, что действительно не всегда легко и просто попасть к своему батюшке. Но это должна быть просто исповедь без всяких наставлений. Сказал грехи, покаялся в грехах, прочитал разрешительную молитву. Если ко мне приходит такой человек, у которого есть какие-то сложные вопросы, первый вопрос задаю я. У вас есть духовник? Если он есть, я скажу, дорогой мой, пожалуйста, решай этот вопрос с духовником. Если мне говорят, что мне духовник благословил поститься один день, замечательно. Если мне духовник благословил читать такое-то правило, замечательно. То есть мы, священники, не должны вмешиваться и как бы заходить на чужую территорию. Вот человеком занимаются, слава Богу. Поэтому вот здесь вам совет такой. Вы для решения своих серьезных вопросов выбирайте время, ну, может быть, это будет раз в месяц, для того, чтобы ездить к своему батюшке в монастырь. Вот. Что касается текущей исповеди или подготовки к причастию, когда человек причащается каждую неделю, раз в две недели, то, наверное, надо действительно взять благословение, вот, исповедоваться в ближайшем храме у тех батюшек, которые выходят по расписанию на исповедь. Но в нашем храме для удобства вывешивается на месяц расписание священников, которые будут служить или исповедовать. Поэтому прихожане знают, когда будет отец Андрей, когда будет отец Михаил, когда будет отец Николай, и уже могут как-то подстраиваться. Ну, плюс вечерняя исповедь, обычно выходят все священники на исповедь. Вот. Что касается второго вопроса относительно ревности. Ну, первый совет. Не будьте слишком любопытны. Вот это любопытство рождает не только ревность, но еще и зависть. Потому что мы видим, как по-разному эти отношения выстраиваются. Конечно, вспоминаю слова апостола Павла, уже как сам, как руководитель других, говорю себе эти слова. Не давай повода ищущим повода. Вот для чего священник раздает эти улыбочки или поцелуйчики там своим духовным чадам? Ну, для того, чтобы сеять внутри них какие-то раздоры и непонимания. Вот, в принципе, отношение ко всем должно быть ровным. Но понятно, что священник иногда этими действиями пытается как-то подбодрить человека. Вот вы даже не представляете, с каким грузом скорбей приходится нам соприкасаться. Один из 100 или из 1000 придет и скажет: порадуйтесь, у меня вот дети в храм ходят, с женой у меня все в порядке, мы всей семьей постимся, мы сегодня все будем причащаться. Вот что мы слышим? Мы слышим только одно – проблемы, скорби, горе, болезни и так далее. И понятно, что человек находится на грани иногда. Уныние, отчаяние и так далее. Поэтому и вот эта вот внешняя такая благожелательность, ну, опять же, разумная, не переходящая границы сентиментальности и всяких норм поведения, иногда в пасторском деле используется. Кому-то что-то подарить, сделать внимание, принять без очереди. Вот я принимаю молодую женщину. Вот, наверное, какое у него к ней отношение, да, такое пристрастное. А у этой женщины просто маленький ребеночек, который в коляшке там лежит, а у коляшки стоит другая женщина. Ей нужно быстро поисповедоваться и пойти к нему. Или, например, дома больная мама. Понимаете, ведь мы же не знаем всех этих нюансов и тонкостей. Но священник должен соображать, как себя вести, потому что на него смотрят тысячи глаз. Он как рыбка в аквариуме, которая видна со всех сторон, особенно в храме. Поэтому, конечно, в том числе вот эти все какие-то разномыслия и эта ревность среди духовных чад в каком-то смысле порождает пастырь. Поэтому с вашей стороны постарайтесь это не видеть, это не слышать и довольствоваться пользой собственной. Вот вы приходите к этому пастырю, к этому духовнику, вам он помогает, это самое главное. Все остальное постарайтесь не видеть. Не видеть, потому что вот здесь кроется опять вот то самое искушение, о котором мы говорили. Бесы, знаете, специально наше зрение утончают. Мы увидели вот эту сцену, этот разговор, это внимание, эту улыбку. С какой целью? Чтобы нас отвести. Ну все, значит, он уже совсем другой. Я думал, что он в строгой жизни, что он все время в молитве, что он все время только думает о спасении собственном или других. А у него, знаете, жизнь-то совершенно другая. Вот уже все. Вот уже трещина вбита. И попробуй здесь поменяйся. Вот. Поэтому помните об этом, что общение с духовником – это очень тонкое духовное делание, которое очень легко разрушить, которое во многом схоже с семейной жизнью. Вот кто в браке живет. Одним словом можно отношения, но если не испортить, то ухудшить. Так или нет? И попробуй потом верни опять этот мир, понимание, ласку, заботу и так далее. Вот примерно то же самое и в духовных отношениях с наставником. Вот. Но все равно не отступайте, все равно продолжайте и живите по совету и по послушанию.
Вопрос. Можно ли ошибиться в выборе духовника или, что хуже, неверно выбрать спутника жизни или духовного наставника? Ведь и того, и другого выбираем на всю жизнь.
Ну, отчасти мы говорили про это. Можно, и эти случаи есть, и они описаны, они очень печальные. И мы приводили цитаты из «Лестницы», слова преподобного Семенова Богослова и последних духовников. Целый раздел духовных советов посвящается теме осторожности, внимательности и благоразумия. Да, не вверяй себя простому гребцу вместо корчему, больному вместо врача, одержимого страстями вместо победителя страстей. Поэтому вот я вам про эти советы говорил. Для того, чтобы не ошибиться, вот есть самый надежный способ, как выбрать духовника. У нас в Москве официально утверждены епархиальные духовники. Их несколько. В каждом викариатстве они есть. К ним может попасть любой из вас. И этот духовник уже полностью будет отвечать за свои слова и за те последствия, которые вдруг как-то проявятся неправильно. И вот если вам отец Николай Важнов или отец Георгий Бреев, батюшки наши, да, скажут, вот, дорогая моя, вот исповедуйся вот у этого священника. Я его знаю, он добрый, у него 6 детей, он уже 25 лет служит, у него доброе сердце, и он тебе поможет. Вот благословите и действительно послушайтесь. Это один путь. Второй путь, о котором мы говорили. Если у вас есть какие-то доверительные отношения с вашими близкими, это могут быть родственники, друзья, соседи, неважно кто. И вы видите, что человек, живущий под руководством такого священника, вам близок по духу. Он знает, что такое кротость, он знает, что такое слово «прости», он может помочь, он может пожертвовать многим, да? То есть в нем развиваются евангельские свойства нового человека. Значит, духовник дает правильное направление жизни. С таким человеком легко, с таким человеком хочется встречаться. Значит, вот пастырь ведет правильно этого человека по пути спасения. По плодам их узнаете. Вот в таких случаях вы можете также обратиться и попроситься вот в духовный чадо к такому священнику. В остальных случаях 10 раз отмерьте, 1 раз отрежьте. Будьте очень осторожны. Потому что не просто начать эту жизнь, не просто эти отношения выстроить и не просто их продлить на годы. Вот такие советы вам даются.
Еще вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей, благословите. Да, Право Божие, Анастасия. У меня такая ситуация. Я прихожанка была отца Георгия Кочеткова. Я была 3,5 года у него, но я не считала его своим духовным отцом. Вот, и я была, мучилась очень, и я чувствовала какую-то неправду. Но это был мой первый священник, первый вход. Вот 6 января 1991 года община вымолила Сретенский монастырь до прихода отца Тихона тогда, Шевкунова, теперь епископа. Вот.
Вопрос и у вас какой?
Вопрос у меня вот какой, что я ушла от него 8 января 1994 года после фразы «Оглашенные изыдите». И один священник мне посоветовал, я ему сказала свою проблему, он мне посоветовал пойти к тому священнику молодому, который мне помог разрешить. Это был, ну, я даже не буду сейчас называть. Вот, и я пришла к нему, все ему рассказала, все-все-все. И с тех пор, 22 года или там больше, я не умею считать, я у него окормляюсь, он мой духовный отец. Но произошла трагическая вещь. Я сразу покаялась в этом, я смертельно в него влюбилась. Я была моложе тогда на много лет. Вот. Он на 15 лет меня моложе. Он удивительный пастырь, удивительный проповедник, исповедник. Может быть, он когда-нибудь будет слышать это. Вот. И поэтому я не хочу называть имя. Вот. Но произошло то, что он услышал меня. Он меня как бы согрел, да, как человек, как пастырь. И вот произошла такая оказия. Я в него влюбилась.
Спасибо,
Нет, я тут же об этом сказала. Сейчас две фразы еще. Я тут же об этом сказала. Я даже каялась настоятелю большого... Это самое.
Давайте уже завершайте свою.
Нет, и потом через несколько лет, я же много лет у него, через несколько лет это потихонечку сошло, дурацкая эта влюбленность прошла, установились нормальные отношения, но потом произошла еще другая ситуация. Совсем недавно, но нет, даже больше, уже 5 лет, у меня начался отход. И теперь я...
Дорогая, дело в том, что здесь большая аудитория, поэтому мы должны вопросы все-таки задавать, которые бы были интересны всем. Да. Садитесь, я эту тему сейчас кратко о ней скажу. То, что мы, о чем говорили на первом часе, видите, оказывается, все это в жизни-то и актуально. Вот начало духовного руководства оказалось с перекосом. Ну, что касается отца Георгия Кочеткова, у нас раз в год до сих пор эта община совершает богослужение. В прошлом году они праздновали 25-летие своего Преображенского братства. Вы знаете, пришло на службу 8 тысяч человек. Причащался весь храм. Явили удивительную стройность. Вот когда весь... Вот у нас на Пасху причащаем весь храм, но там творится что-то невообразимое. Да? Здесь пришли такое количество последователей, были священники. Вот это, конечно, нам, ну, скажем так, понравилось. Вот эта вот дисциплина, организация, стройность, четкость, все. Ну, я сейчас не буду касаться уже других проблем и жизни этой общины. Вот, она жива, довольно активна. Причем приехали со всего мира. Так вот, то, что было заложено неправильно в начале духовного пути. Вот об этом мы говорили в первой части нашей беседы. Вот всем желаю, чтобы начало наше было правильным, здоровым и традиционным в духовном смысле. Вот, что касается следующего периода жизни, когда появилось пристрастие к священнику. Вот здесь эта тема актуальна. Я сам всегда об этом говорю своим прихожанам, прихожанкам, дорогие женщины. Если, не дай Бог, или по Божьему попущению, у вас появляется вот такое пристрастие ко мне или к другому батюшке, пожалуйста, поменяйте храм. Не допускайте в себе вот этого чувства, который будет разрушать все, все доброе, которое вы в себе хотите созидать. Есть примеры, когда люди приходят в храм, и если не служит их батюшка, они уходят. Ну, какое-то произошло изменение в расписании, вместо отца Петра служит отец Сергий. Уходит из храма. Вот эти состояния описаны, в практических руководствах, когда священник из пастыря, из отца, да, становится, воспринимается как мужчина. И вот здесь мы говорили о советах преподобного лествичника. Нужно выбирать себе духовника, да, соответственно, своим страстям и духовным проблемам. Вот если выбор пал на молодого батюшку, который на 15 лет моложе, это очевидно опасность. Очевидная опасность. Поэтому у человека, который имеет некую склонность, да, вот к такому сладострастию, такому тонкому виду блуда, блудной страсти на уровне помысла. Вот есть блуд телесный, совершенный в деле, а есть блуд сердечный, о котором говорит Евангелие, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже, точнее, на женщину или на мужчину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в своем сердце. Так вот, надо было вовремя почувствовать эту опасность, когда только-только начали зарождаться вот эти вот сладострастные помыслы, и нужно было сразу бить тревогу. И первый шаг, который нужно делать вообще в борьбе с блудной страстью, это разрыв отношений. Вот часто мы говорим такие советы людям, у которых возникают вот такие противозаконные блудные влечения к сотрудникам, к начальникам, к соседям, к родственникам. Ну, понятно, что менять квартиру из-за того, что к соседу чувство проявляется, это непросто у нас, да, в наше время. Но факт остается, точнее, правило остается духовное. Прекращай всякое общение. То есть перекрывай тот канал, по которым грех заходит в твое сердце. В частности, блудная страсть, она питается через наши чувства. Через... В основном через зрение. 90% всей информации получают через зрение. Вот. И здесь, в данном случае, можно было поменять духовника, поменять храм. Это как раз та ситуация, когда польза очень условная. Когда вред очевидный. Вот. Поэтому всегда, когда вы общаетесь с духовником, вот пусть слово «отец» будет на первом месте. Он для вас отец. Не мужчина, не брат, отец. Вот какое отношение к отцу? Всем понятно становится. Почтительное, уважение, с учетом немощей и так далее. То есть молодым людям, конечно, надо, наверное, иметь духовника постарше. Постарше и построже, в том числе, для того, чтобы вот этот порыв, эти все, так сказать, волнения плоти и крови как-то гасить с Божьей помощью. Вот. И строгость пасторская, она должна всегда присутствовать. Когда у священника есть такая некая, знаете, смазливость, это нехорошее качество, особенно в отношении женщин. Вот. Вы должны вот именно по смущению своего сердца определить, что здесь что-то не так. А если у вас отношения чистые, то исповедь проходит обычно ровно, спокойно. Вот. Помните о нас, что мы тоже не каменные, не железные, не деревянные, мы люди. Мы священники, мы люди. И очень много женщин, которые с нами соприкасаются и... Представляете, какой требуется нам внутренний труд над собой, чтобы никому из вас не иметь этого пристрастия. Вот почему я свою матушку приглашаю на службу. Вот она стоит, и как я могу в присутствии жены с кем-то там, что-то такое позволять себе, флиртовать или там, глазки строить. Это просто недопустимо. Вот. Поэтому здесь каждый священник должен быть готовым, что он вступает в такое духовное противостояние со своей плотью. Потому что окормление женщин, с одной стороны, предполагает внимание, да, и пастырскую любовь, но эта любовь должна быть совершенно другой. Должна быть любовь духовная. Любовь к душе кающейся грешницы, а не к ее телу, не к ее внешности, не к ее фигуре и так далее. Вот поэтому, дорогая, вот получилось так, что вот вы испытали такую проблему и такую боль, ну, слава Богу, что из нее вышли. Вот. Но в целом, вот, кто присутствует, пожалуйста, внимательно следите. Следите за своим сердцем. Потому что нередкая ситуация, когда это пристрастие, оно возникает у людей.
Еще вопрос. Как сказать священнику, что я бы хотела видеть его своим духовником?
Ну, сказать-то невелик труд. Обычно говорим о том, что милости просим от нашей исповеди, расписания. Все начинается с прихода человека к священнику регулярному. Со временем знакомимся поближе, узнаем о жизни. Вот почему нужно иметь духовника? Вот представьте, обычная ситуация, ну, в монастырях она более благоприятная, на приходах нет. Ну, сколько на одного человека нам дается времени? Если это литургия, то, ну, там, 3-4 минуты. Да, и представьте, что вот пришел человек, с которым мы видимся первый раз. Да, вся жизнь. Как ее нужно кратко рассказать, понять, узнать нюансы, узнать подробности и так далее. Все очень сложно. Если вы ходите к разным духовникам, к разным священникам, и не имеете постоянного, то, с одной стороны, вы себя напрягаете, потому что, ну, иногда требуется узнать, почему вот эти грехи совершаются, потому что много зависит от образа жизни. С одной стороны, вам это непросто. С другой стороны, нам сложно общаться, давать советы с тем, кто впервые пришел. Но когда-то нужно начинать. Вот вы ходите в храм, вы присматриваетесь к одному батюшке, к другому, к третьему. В конце концов, вы должны определиться. И уже определившись, должны потихоньку начинать. Сначала не говорите, можно я буду вашим духовным чадом, а вы моим духовником. Вы просто ходите исповедоваться. А потом отношения как-то гармонично сами собой уже, так сказать, вытекают в некое духовное родство. И очень важно, когда мы работаем с постоянным контингентом, с постоянными людьми. Ну, во-первых, священник об этих людях молится, мы их помним в молитве. Мы знаем многие проблемы жизни, да? Человеку не нужно постоянно о себе рассказывать. Ну, я уже начинаю повторяться. То есть польза однозначная. Поэтому решайтесь с Божьей помощью и будете пожинать добрые плоды этого общения.
Есть ли у нас еще вопросы? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, если духовника отстранили от служения на длительный срок, как в таком случае с ним общаться, чтобы, ну, возможно, тоже не навредить? И можно ли ходить в это время к другому, или можно обращаться к нему? Спасибо.
А если священник запрещен в священнослужении, он не может совершать таинство. В таком случае нужно встретиться с ним для беседы, и он, духовник, должен вам помочь в переходе к другому священнику. Ситуация, к сожалению, в жизни церкви, имеющая место быть, поэтому здесь, конечно, печально, когда так происходит. Вот, и я такие случаи знаю, и таких знаю батюшек. Но простое человеческое отношение допускается. Ну, по каким причинам священник оказался под запретом, мы не знаем. Еще раз повторю, что совершать исповедь он не может, Но общаться с ним, как с человеком, поддерживать его в трудную минуту, вот, не, конечно, входя в такие пристрастные отношения, вот, важно. И у нас на приходе есть такой батюшка, который вот так пострадал. Я знаю людей, которые были его чадами, но они перешли к нам, к разным, к другим священникам. И я вот так всегда говорю о том, что, чтобы позвонили, поздравили с праздником, там, с Рождеством, с Пасхой, с Днем Ангела, вот, чтобы как-то бывшего собрата поддержать. Вот, так, вот такой совет.
Вопрос. Если духовник отправляет к другим священникам на исповедь, как это можно понять? Или слишком занят, или хочет отказаться от духовного руководства?
Ну, я думаю, можно спросить. Спросить не грех. Но я вам тоже косвенно на эту тему отвечал, что бывает ситуация, когда человеку требуется частая исповедь, регулярное причастие, в связи с тем, что человек живет далеко, духовник служит на другом конце Москвы, вот возникает такая ситуация. Это, так сказать, вариант А. То есть ходишь поближе к дому, ко мне приезжаешь раз в месяц. Вариант Б отправляет к другим священникам. Ситуация, когда пришел человек с каким-то тяжелым грехом, особенно когда батюшка только начинает служить, он может отправить этого человека к более опытному, в данном случае, в лавру или к духовнику епархиальному, или еще к кому-то. Вот еще одна ситуация. Отказ от руководства может иметь место, потому что бывают люди, которые к тебе ходят, которым ты говоришь, которых ты пытаешься учить, но они ничего не хотят слышать и делать. В этом случае священник как бы отказывается заниматься дальнейшим духовным руководством этого человека. И он предлагает поискать другого, того, кто, может быть, справится с этой непростой задачей. Вообще управлять другими – это огромный, ответственный духовный труд, который часто из нас вытягивает последние силы. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к советам. И хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас, из вас, из нас, почаще бы, приходя к своим духовникам, задавал вопрос: «Батюшка, а как правильно? А как правильно? Как правильно поститься? Какое правильное отношение к ближним? Да, как правильно изучать Священное Писание? Как правильно общаться мне с родственниками?» и так далее. Вот сейчас, к сожалению, мы чаще всего, знаете, люди принимают решение, а мы должны подписаться, что мы согласны. Вот человек собрался в поездку, уже купил билет, собрал чемоданы и приходит на благословение, на Новый год поехать в Таиланд. Понимаете? Вот что делает священник в этой ситуации? Он уже просит благословения. Ну, я так условно говорю, и так далее. Но мы тогда для чего нужны? Хорошо бы в начале любого дела иметь такой доверительный разговор, доверительный совет. Вот. Иногда приходится какие-то решать вопросы жестко. Вот недавно у меня был случай, когда молодой человек, с которым я уже не один год общаюсь, мальчик, 22 года, юноша, о котором я думал, что он будет священником, у него нет никаких канонических препятствий, вот рассказал и уже стал брать благословение на дружбу с одной девушкой, молоденькой, такой же, на год младше его. Ну и думаю, все вроде, может быть, и ничего, хорошо. А потом он говорит: а у нее есть ребенок. Представляете? Вот может ли, могу ли я его на эту дружбу благословить? Я говорю, а ты понимаешь, что в Евангелии сказано, что женившийся на разведенной прелюбодействует? Я на тебя другими глазами смотрел, а думал, что ты свой путь свяжешь с церковью. А брак с разведенной женщиной, да еще с ребенком, это есть каноническое препятствие к этому служению. Поэтому никакого благословения я давать не стал. Вот такие ситуации, они, к сожалению, бывают в нашей жизни. А если бы вот он пришел и спросил, а как вот вы считаете, отец Андрей, вот я познакомился, а у нее ребенок есть. Можно или нет? Нужно или нет? Все было бы по-другому. Дали бы совет, дал бы совет, объяснил, помолился, глядишь бы, человек понял. А тут все, тут уже решение созрело, и только за готовой печатью. Вот. Конечно, так нельзя поступать. Так поступать нельзя.
Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, насколько родственна работа исповедника и терапевта-психолога? Спасибо.
Недавно моя знакомая, прихожанка нашего храма, у нее сложная ситуация в семье, неопределенность, пошла на консультацию к психологу. Психолог-священник. Два раза была. Я потом ее попросил рассказать. Она сказала, вышла в смятение. Успокоения не получила никакого. То есть ситуация еще больше была запутана. Потому что психология, она все-таки не опирается на жизнь и на законы души человеческой. То есть психологам открываются какие-то схемы, которые можно применять в жизни. В этом смысле духовное руководство, оно совершенно другое. Да, мы иногда тоже говорим какие-то советы, какие-то, может быть, прописные истины, да, открытые нам через опыт жизни. Но самое главное в духовном руководстве совершает благодать Божия. Вот в этом смысле священник принципиально отличается от любого психоаналитика и психолога. Вот то, что вы приносите на исповедь, вот груз, тяжесть, плохое состояние, депрессию, уныние. Вот представьте, вы пришли к психологу с этим тяжелым чувством, и пришли вы к священнику. Принципиально по-разному вы уйдете от психолога и от священника. Представьте, человек, который потерял близкого, родственника, который лишился имущества, у которого открылась тяжелая болезнь. Ну, психолог что может сделать? Подержать за руку? Побыть вместе какое-то время? Да, так называемые кризисные психологи. Но как только человек из кабинета выйдет, все опять будет как раньше. Тяжесть, уныние, депрессия и так далее. Вот. Мы веруем, что через таинство исповеди благодать Божия приходит и врачует душу. А священник своим словом, советом и молитвой, да, этому процессу заживления этой раны способствует. И очень важно, когда человек находится в горе, когда он не может даже и не слышать, все равно говорить о заповедях Божьих. Но вот самый простой пример – это смерть близкого человека. И я читал во многих книгах, что когда, особенно на похоронах, особенно когда гроб опускают в могилу, вот знаете, были примеры, когда родственники готовы туда прям прыгнуть за этим гробом. Когда душераздирающий плач, крики там и так далее, это плохой признак. Это плохой признак, независимо от того, кто умирает, ребенок или взрослый человек. Все равно православный человек чает воскресение мертвых и жизни будущего века. Есть вечность. Душа не может умереть. Если все вокруг убиваются и плачут, и рыдают, ну где вера в вечную жизнь? Где вера в бессмертие души? И вот в таких случаях, конечно, мы говорим о этом. И сильнее, чем озвучить заповедь Божию, в данном случае ничего нет. Это та опора, на которую нужно все время опираться. Конечно, скорбь, конечно, плач, и мы знаем, что и Христос плакал, да, над Лазарем. Но скорбь, растворенная надеждой и верой. И опыт показывает, и я свидетельствую этому, что у нас есть в храмах, например, женщины, которые теряли единственных сыновей, они вдовы. Но они смогли выйти из этого состояния через веру, через молитву, через таинство. Они обрели новую жизнь. Со мной служит батюшка, который потерял единственного сына. Ничего, улыбается, бодрый. Все нормально. Потому что верит человек. Верит живой верой, что жив человек, жив его сын. И душа его обрела милостью Бога. Вот, поэтому такие вот наставления вам даем.
Еще вопрос. Долгое время меня одолевает сомнение из-за того, что духовник, мой духовный отец, намного младше меня. Помогите разобраться.
Но опять мы на эту тему начинаем повторяться, что лучше, чтобы был человек, духовник постарше. Но опять же, да, если это, скажем, пенсионерка, женщина 70-летняя, да, сколько нужно тогда батюшке иметь возраст? Но вот здесь возрастные параметры, они тоже накладывают определенную особенность. Да, молодому батюшке тоже часто непросто давать советы людям, которые годятся ему в родители, или там в дедушке, в бабушке и так далее. Вот, поэтому здесь, смотрите, если вы испытываете какое-то смущение, вот, может быть, тем более батюшка молодой, я думаю, что еще у вас какой-то тесной связи нет. Вот. Здесь хорошо с духовником искренно это обсуждать. Вот как дети с родителями. Вот что самое главное в семье? Чтобы между детьми и родителями не провалась ниточка доверия. Чтобы дети рассказывали о том, в кого они влюбились, кто им не нравится, с кем они находятся в конфликтах. Какую они слушают музыку, какие книги читают и так далее. Вот нужно не бояться это говорить духовнику своему. Понимаете, помолившись и сказав, услышать от Бога ответ. Вот, может быть, он скажет, продолжай ходить, пройдет это чувство, и оно пройдет. А может быть, скажет, да, действительно, как-то что-то не то. Давай-ка вот к отцу Николаю, он постарше, поопытнее, и вот будет, наверное, польза. Всем нам. Вот. Поэтому все решается, конечно, индивидуально, но с элементом доверия и с элементом искренности всегда.
Дорогие братья и сестры, наше время уже подходит к концу. Давайте предложим отцу Андрею последний на сегодня вопрос. Что делать, если у супругов разный духовник? Нужно ли найти одного батюшку?
Ну, когда мои духовные чада создают семьи, я занимаю, как сказано в Евангелии, место друга жениха, да, который должен расти и радоваться, а друг жениха встает в сторону. То есть ни в коем случае духовник не должен быть водоразделом для супругов. Вот это нужно понять. Если у супругов разные духовники, это сложная ситуация. Когда меня спрашивают семейные люди, как поступать, какие-то вопросы в отношении поста, молитвенного правила, отпуска, воспитания детей, я никогда не отвечаю одному человеку. Я говорю, позови мужа, приезжай с женой, и мы вместе попробуем разобраться в вашей ситуации. У некоторых священников есть ревность. Вот женщина вышла замуж, у нее появился муж, а как же я? Понимаете? Раньше я твоей жизнью руководил, а сейчас муж. Уступать не хочу. Понимаете, начинается вот эта вот такая войнушка. Совершенно неправильная. Вот вступление в брак предполагает, что человек окружен уже, знаете, как вот некой паутиной, окружен заповедями, обязанностями, долгом своим. Мы тут все люди взрослые, вот одни, знаете, супружеские отношения сколько вносят сложных моментов в жизнь. А если еще духовник сюда влезает? Дай Бог, чтобы людям разобраться. А если духовник повлияет на развод, на то, что отношения испортятся в браке, потому что он благословил без масла поститься, а мужу благословили с маслом. И как им быть? Вот представьте ситуацию. Одному ходить на вечернюю службу, а другому нет, дома быть. И таких ситуаций очень много. Вот, если кто-то из моих создает семью, а у того есть духовник, я говорю, дорогие, готов уступить, не вопрос. Пожалуйста, туда или ко мне. Решайте, вам решать. Решение принимают супруги. А священник должен очень деликатно, смиренно и кротко встать в сторону. И особенно, когда вопрос касается двух людей. Нельзя говорить, так сказать, третьему человеку за первого через второго. Понимаете? В идеале, когда семья, есть брак, есть супруги, и которые сами добровольно хотят окормляться у священника. Это замечательно, чудесно. Иногда эти примеры описаны и в книгах, и, так сказать, в истории. Но опять же, добровольно. Добровольно. Вот. Но если происходит ситуация нестандартная, то лучше не влезать, лучше не вмешиваться. Вот. Дай Бог людям вот притереться, ужиться, начать свои новые отношения, да, созидать малую церковь. Вот, а священнику молиться, благословлять, вот, и поддерживать добрым словом. Вот такой совет у меня к вам.
Братья и сестры, давайте поблагодарим отца Андрея.